Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – искусствовед и, прямо скажу, мой родной брат Андрей Ерофеев. Привет, Андрей.
Здрасте.
Художники Алексей Плуца-Сарно. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И художник Викентий Нилин.
Здравствуйте.
Кеша, здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи – искусство и скандал. И совершенно неудивительно, что я приглашаю своего брата, потому что он оказался в эпицентре большого скандала. Мне бы захотелось с вами вместе, дорогие слушатели, обсудить вопрос, какой и как скандал может разразиться в искусстве. Ну, я сразу скажу, что есть на этот счет два мнения. Или художник провоцирует скандал, вот он говорит, я буду сейчас скандалить, а вы стоите и вы будете оскандализированы. Или можно сказать так, что публика не готова, художник что-то делает, он совершенно равнодушен к реакции публики, а публика сходит с ума, кричит, топает ногами, подает в суд и так далее, и так далее. Вот это, мне кажется, достаточно важный момент, чтобы понять, что собой представляет художник в плане скандала. Он ли субъект скандала, или он объект скандала, если говорить более научно. У нас слушатели люди умные, они все понимают. Андрей Ерофеев, мой брат, который мне моложе на 8 лет и 5 месяцев, кажется, не помню, ну что-то вроде этого, он известный искусствовед и куратор, то есть человек, который готовит международные и национальные наши здесь российские выставки в течение многих лет. Отчасти даже я его воспитывал, прям так скажу, признаюсь нашим радиослушателям, его воспитывал, потому что родители наши жили за границей, и брат оставался со мной и с моей женой. И
то есть это к вам все претензии, да?
Все претензии
плохо
сразу.
Плохо воспитал.
Плохо воспитал, да. Так что часть вины беру на себя. Но с другой стороны, надо сказать, что мне всегда нравилось в Андрее, это был человек невероятных творческих устремлений.
Почему есть, был? Еще пока да, не посадили. Нет,
он был с самого начала.
Не похоронили. Нет, не надо как бы торопиться.
Да. Он был и остается, безусловно, редким идеалистом. Вот это сочетание охвачен творчеством и остается идеалистом, это характеристика моего брата. С самого начала своей сознательной жизни, по-моему, он этими делами и занимался. То есть творчеством и идеализмом. Я думаю, что лучше всего спросить самого брата, в чем скандал. Мы немножко эту тему уже затрагивали, и идея передачи родилась после того, как ваш коллега Саша Шабуров уже некоторое время назад бурно выступил на нашей радиостанции в защиту Андрея. Но давайте все-таки напомним, в чем дело. Андрей, тебе слово.
Ну да, вот 27 июня директор Третьяковской галереи Валентин Родионов вызвал меня к себе, это была пятница, и вручил мне приказ о моем увольнении. Вот, и я...
Напомню, что в Третьяковке Андрей работал заведующим отделом новейших течений.
Да, я пришел в Третьяковку 7 лет назад, пришел не один, с коллективом, и с довольно большой коллекцией, которую мы собирали в течение вот 19 лет. Собирали сначала в музее Царицына, потом вот уже в Третьяковке. Это, собственно, единственная такая большая представительная коллекция послевоенного русско-советского независимого искусства. Там соцреализма там нету и всяких разрешенных тенденций там нет. Это, в общем, искусство именно, безусловно, независимое, которое есть, по гамбургскому счету, собственно говоря, единственное верное искусство. И мы это правильное искусство. Мы это искусство собирали настойчиво в очень сложные времена, когда никакой поддержки у нас не было. Потом в перестройку появилась поддержка, это государственные деньги. Министерство стала несколько как бы каяться за то, что она раньше делала с нашей культурой, стала финансировать эти закупки. Потом с началом Чеченской войны ручеек этот финансовый начал иссякать.
Затем в другую сторону.
Наверное. Затем вовсе все закрылось. Только стали вещи приниматься в дар, а затем и в дар стали не приниматься, потому что так показалось нашему руководству, что это слишком провокационные, провокативные, как они говорили, или какие-то там возмутительные картинки. А потом и выставки показались, которые мы делали с этой коллекцией, показались им весьма сомнительными. До поры до времени, правда, Третьяковская галерея как бы крепилась и молчала, потому что она вообще, вот как это было и в перестроечное время с партаппаратом, знаете, Горбачев что-то менял, а партаппарат вышколенный, отдрессированный, он ненавидел, но молчал. Здесь происходило примерно похожее, потому что Третьяковка, она была вышколена как музей, такой как бы карманный музей кремлевского начальства, и что кремлевское начальство скажет, то они исполняют. Но беда для Третьяковки заключалась в том, во всяком случае, не беда, но большие переживания заключались в том, что 19 лет кремлевское начальство молчало. Ему было абсолютно безразлично, какое в России искусство, есть ли оно, нет ли его. И вот директор стоял, так сказать, высунув ухо туда наверх, и все слушал, все ждал приказа. Что
и,
делать,
наконец,
собственно?
Его получил.
И, наконец, его получил ровно год назад, когда, значит, небеса разверзлись, и министр Соколов, вот ныне уже уволенный со своего поста, вдруг закричал страшным голосом, что современное искусство – это позор России. И сказал, что если бы была бы его воля, тоже очень важный момент, то он бы выставку «Соцарт», которая направлялась в Париж, он бы ее запретил. А почему же, интересно, все тогда журналисты спросили, почему же вашей воли-то нет, это же ваша выставка, ваши подчиненные про это. Вот на этот вопрос он не ответил, но на этот вопрос ответил, как ты знаешь, Витя, наш близкий знакомый господин Ле Буле, посол Франции в Москве, который сказал, что Путин, оказывается, разрешил отъезд этой выставки, распорядился, чтобы она была срочно была доставлена в Париж. Хотя она при этом, при этой доставке пострадала, 85 экспонатов были сняты самой же Третьяковкой, а потом и другими службами Министерства культуры, но выставка состоялась, и вот эти люди затаили. И затаили как бы недобро, и, в общем, расправа началась уже год назад. Мне запретили все выставки, был приказом. Приказом директора мне были запрещены все выставки, все запрещены мои клубы, там клубы встречи художников со зрителями, детская студия занятий с детьми, мы там проводили занятия, обучали их видеоарту, вот Кеша тоже в этом участвовал, видеоарту, фотографии. У меня был такой 63-й зал, где показывались проекты актуального искусства, его тоже закрыли. Ну, в общем, все, в общем, нас свели к чисто хранительским функциям, а в итоге нас, вот меня выгнали. Директор пообещал отдел распустить, расформировать коллекцию, передать в другие отделы. В общем, полностью как бы свести всю эту работу, которую мы вели вот столь долгое время, свести на нет. И последний акт, это, который подтверждается все больше и больше, это они договариваются сейчас на самом верху о сносе здания ЦДХ ГТГ на Крымском валу. То есть современная культура таким образом...
Нет здания, нет искусства.
Да.
Понятно, хорошо. Кеша,
вы уже договорились,
да? Да. Я хочу вот вас спросить. А скажите, пожалуйста, все-таки насчет скандала. Вы считаете, что действительно Родионов, да и министр, и все должны любить это искусство? Вот те, которые стали оппонентами Андрея. Ну вот они что, должны любить? Их надо приучить к этому?
Может, они и любят уже, кто знает.
В душе это, да?
Да, им просто неловко за это.
Хорошо. Тогда что же получается? Андрей спровоцировал скандал или власти? Как вы считаете?
Я скажу, что не первый день, наблюдая Андрея, человека, более отвечающего определению провокатор, я не встретил в своей жизни. А
кроме
я
себя,
иногда
кроме
даже,
себя.
Ну, хорошо. А я иногда даже целенаправленно прямо искал таких людей. Почему вот мне с Андреем и комфортно, собственно? Однажды Андрей привел меня в запасник Государственной Третьяковской галереи, да, музейный хранитель привел постороннего человека в запасник Государственной Третьяковской галереи и сказал, мы должны снять ну, вытащить одну картину. Ну, это было в процессе монтажа выставки. Это было произведение Виноградова и Дубасарского «Слон, играющий в шахматы с бегемотом». По меньшей стороне оно было 6 метров. Вот картину 6 метров с там какого-то 10-го последнего яруса этого самого. Два взрослых человека в своем уме собираются снимать с, ну, ну, доставать, да, со стеллажей. Без лестницы, без веревок, без всего. Я говорю: Андрей, это невозможно. И полез. Ну, и, конечно, мы достали эту вещь. И никто не покалечился, ничего. Андрей провокатор. Вот Лебедева Ирина, кто она, Владимировна, говорит, что Андрей по натуре разрушитель. Я думаю, что это следует отнести к ее собственным каким-то душевным движениям. Но что Андрей провокатор, безусловно. Что Андрей повесил в Париже произведения, которые ему запретили вешать в Москве, зная, что Родионов приедет и увидит это, безусловно. Что Андрей всю жизнь идет на обострение любой ситуации, безусловно. И это вызывает уважение. Единственное, что иногда он, затеяв драку, еще и уходит в сторону, оставляя других, ну, додираться. То есть тут еще и такое распределение.
Это в смысле художников?
Художников, там, подчиненных кого-то. Вот такая тоже есть.
Понятно. Кеш, понятно. Черта. А давайте мы сейчас к Алексею обратимся. Вот, Алексей, скажите мне, пожалуйста, все-таки где курица, а где яйцо? Скандал, который порождает искусство, или искусство, которое порождает скандал? Как вы считаете?
Я думаю, что вообще любой художник всегда представляет собой, и куратор современного искусства тоже, своего рода разновидность преступника. Единственная разница между настоящим преступником и художником и куратором в том, что преступник нарушает уголовный кодекс, административный кодекс и некоторые другие кодексы, законы, которые реально существуют в данном государстве. Художник же, выполняя очень похожую на преступника функцию, не нарушает уголовного кодекса, не нарушает, конечно, никогда административного кодекса и никакого другого. Он нарушает неписанные, но существующие в обществе закоснелые, мракобесные, омерзительные правила, негласные, которые приходят к нам из мрачного такого запредельного прошлого, из времен Ивана Грозного и Петра Первого, приходят к нам сегодня какие-то даже просто бытовые правила и так далее, и так далее, и так далее. И он таким образом выставляет на обозрение, куратор выставляет на обозрение, художник создает некий объект или картины, который, конечно, в среде самых закоснелых как раз настоящих преступников, которые нарушают уголовные и административные кодексы, вызывает волну возмущения и гнева, потому что художник таким образом, создавая некие объекты, разрушает основу их вот этого самого жуткого мракобесного существования. При этом, конечно, никакие уголовные кодексы им не нарушаются, но эти толпы мракобесов, конечно, всегда готовы броситься на художника, разорвать его на куски, растерзать там, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы имеем дело с ситуацией, когда и, безусловно, куратор и художник, конечно, провоцируют, но провоцируют уже существующую, разрушают проблему, создавая, наоборот, пространство свободы и создавая новое пространство обитания для нормальных свободных людей.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях искусствовед Андрей Ерофеев, художники Алексей Плуца-Сарну и Винникентий Нилин. Тема нашей передачи – «Искусство и скандал». Андрей, ты согласен с такими определениями, которые ты здесь изложили художники.
Ну, ты знаешь, я хочу скорее ответить на непосредственно на твой вопрос. Должен ли министр или должен ли директор Третьяковской галереи или там другого какого-то...
Любить
современное искусство. Вот я считаю, что должен. То есть в каком смысле? По долгу службы он должен, понимаешь? Он может его не любить и дома проклинать, и искренне ненавидеть, и детей своих оттаскивать, а не пускать на выставки, которые он там должен открывать на вернисажах. Но по долгу службы он не имеет права отвернуться от людей, которые представляют его страну на культурной сцене человечества. Тем более, что это не случайные люди, а это люди отобранные, проходящие отбор регулярно, постоянно, и не отбор национальный, а отбор международный, потому что русское искусство – это часть европейской и вообще мировой культуры, оно в него уже давным-давно интегрировано, и, соответственно, отбор проводится, если даже не наши проводят отбор, то все остальные эксперты, искусствоведы и кураторы. И вот мы имеем некую сцену русского искусства сегодняшнего, которая, может, многим не нравится. Вот Саша Шабурова, не все любят далеко «Синих носов», но его закупил Центр Помпиду. Его выставили все крупнейшие музеи мира. И поэтому применить в отношении этого искусства или похожего понятия, которые выходят из дискурса ультраправых людей, то есть имеют своим истоком фашистское просто отношение к художнику, как врагу и преступнику,
и враждебно.
Это непростительно для ответственного представителя власти. И уж тем более это непростительно для директора культурной институции, который, зачем спрашивается, он сюда пришел тогда. Вот если брать советскую систему взаимоотношений власти и искусства, тогда понятно, зачем Родионов пришел, потому что он пришел именно не пускать в музей этих. Он пришел создать такой фильтр между обществом и культурой, который не пускает, не создает никакого диалога между обществом и культурой, не позволяет обществу познакомиться со своей культурой. Он пришел как система заслона. Он такой заслон. Но в советское время кончилось уже 20 лет назад. А наши культурные институции продолжают руководиться вот такими людьми и на таких принципах. И я даже не против самого Валентина Родионова, потому что там он занимался строительством, он замминистром был по строительству, и, наверное, в этом знает толк, потому что Третьяковка хорошо построена. Так сказать, жалко, старая Третьяковка. Вот. Но в данном случае он ведет себя по лекалам и, так сказать, правилам прежней эпохи. То есть он человек, который, представь себе, вот прошло 20 лет, и мы имеем как бы человека геббельсовского какого-нибудь руководителя, который в Германии там 65-го года продолжает на таком основании вести, например, Центральный музей Германии. Это непредставимо. Эти люди должны были быть, ну, как бы мягко отведены сообществом профессионалов, искусствоведов, художников, отведены, наконец, властью, администрацией, ну, кем-то. Но поскольку о них никто не думал, этим вопросом никто не занимался, они остались, они пенсионеры, которые имеют огромную власть, пенсионеры из прошлой эпохи.
Интересно, что у нас есть такая семейная традиция, да, 30 лет назад я участвовал в «Альманахе Метрополь». Что такое «Альманах Метрополь»? Это выставка запретного, запрещенного искусства, только искусства словесного, литературы. Собственно, в чем состоял «Метрополь»? Мы показали, наша группа, в которую входил и Аксенов, и Битов, и Искандер, и Евгений Попов, мы показали то, что не печаталось в Советском Союзе. То есть собрали сборник неразрешенных работ. Проходит 30 лет, и Андрей по семейной традиции
влип в такую же историю,
оказывается автором запретного искусства и показывает то искусство, которое самодельная цензура, скажу, что и действительно самодельная, у нас общегосударственной цензуры, слава богу, нет, но самодельная цензура отвергает это искусство и объявляет его не только враждебным нашей культуре, но объявляет его с точки зрения уже Уголовного кодекса вредным.
А что значит цензуры нет? На мой взгляд, есть, и даже она
У нас нет ни главного цензора в стране, ни заместителей.
А это новая система. Мы рассматриваем наше государство, да, выискивая стереотипы там 30-х годов. Их нет. Это абсолютно новая система, в которой есть масса там операций по прикрытию. Все очень красиво сделано. Конечно, есть люди, которые там контролируют какой-нибудь там финансовые потоки, но при этом они не являются министрами финансов. Они сидят в совершенно другом месте. А есть люди, которые отвечают за цензуру, но они никакого комитета не возглавляют. Система прекрасно работает. Идеально отлаженная система. В ней, Виктор, все есть.
Мне все есть. Хорошо. Это тоже важная точка зрения. Я что хочу спросить, Иннокентий, или как вы подписываетесь, Кеша, да? Скажите, Кеша, а есть ли в тех работах, которые Андрей показывал на выставках, действительно те самые элементы, которые вызывают гнев зрителей, да? Допустим, порнография, неуважение к чувствам верующим. Или это же просто то самое искусство пересмешника, которое в любые времена и с любимыми народами всегда играло в такие, как тут совершенно правда правильно сказал Алексей, но это сущность художника. Это в стране, где матерная частушка у нас народное достояние, национальное достояние, в стране, где Бахтин написал книгу о рабле и рассказал, что такое верх и что такое телесный низ, очень странно, что руководители культуры, руководители культурных заведений не представляют собой, где начинается, где кончается искусство. И все-таки вот, Кеш, порнография, нелюбовь к верующим, это присутствует с вашей
точки зрения? Его, причем, самого сняли и запретили его работу, Ясу, за порнографию.
Да. Была ли там порнография-то? Был ли мальчик? Ну, Кеша разводит руками.
В этой ситуации, может быть, вопрос, ну, есть ответ стандартный. Да? Если человеку говорят, ты там меня оскорбил, он может ответить, я не хотел вас оскорблять, все. Я занимался другим. Так что, если, ну, эти верующие считают, что их оскорбили, ну, значит, они оскорблены, это правда. У них там поднялся пульс, они могут пойти к врачу и это засвидетельствовать. А уж хотел ли художник их оскорбить или не хотел, это надо спрашивать уже непосредственно у художника.
По-моему, замечательный ответ. На «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Напомню, что сегодня у нас в гостях искусствовед Андрей Ерофеев и два художника – Алексей Плуца-Сарно и Иннокентий Нилин. Тема нашей передачи – «Искусство и скандал». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
ОЗП – это секретный дайджест информации, рассылавшийся высшему руководству страны.
Положение в Югославии было в числе тем, которые в особых закрытых письмах отслеживались регулярно.
ОЗП – секретные кремлевские письма счастья 1948 года. Разница во времени и документы прошлого – суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода, в Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном при взрыве пострадали два местных жителя. Как сообщает агентство «Итартас», взрывное устройство сработало недалеко от здания парламента Чечни. По предварительным данным, бомба была заложена в мусорный бак. Михаил Касьянов переизбран председателем Российского народно-демократического союза. Кандидатуру бывшего премьер-министра России, единственную в списке единогласно поддержали участники проходившего в Подмосковье съезда РНДС. Президент России Дмитрий Медведев встретился с лидерами четырех политических партий, представленных в Госдуме. На переговорах в резиденции Завидова президент заявил о необходимости к началу будущего года кардинально обновить антикоррупционное законодательство. На Украине произошли столкновения сторонников и противников сотрудничества страны с НАТО. Пострадали трое участников антинатовского пикета. Об этом сообщил первый секретарь Львовского обкома Компартии Украины Александр Колынюк. Грузинский президент Михаил Саакашвили подверг критике Россию за вмешательство во внутренние дела Грузии, оказание на нее экономического давления. МИД России назвал недопустимыми заявления настроение, ставящее под сомнение надежность страны как партнера по «большой восьмерке». США и Великобритания подвергли критике позицию России, заблокировавшей резолюцию Совета безопасности ООН о санкциях против Зимбабве. Вашингтон и Лондон заявили, что это идет вразрез с договоренностями по Зимбабве, достигнутыми на саммите «восьмерки» в Японии. На юге Афганистана в результате теракта, по уточненным данным, погибли 2 афганских солдата и ребенок, не менее 5 человек, полицейские и мирные жители получили ранения. В Израиле около города Сдерот упала ракета, выпущенная с территории сектора Газа, контролируемого Хамасом. Никто не пострадал, разрушений и нет. В Вашингтоне на 54-м году жизни скончался бывший глава пресс-службы Белого дома Тони Сноу. Он умер от рака кишечника.
На «Радио Свободы» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях искусствовед Андрей Ерофеев, художники Алексей Плуцер-Сано и Викентий Нилин. Тема нашей передачи – искусство и скандал. Мы говорили до выхода на новости о том, что мой брат Андрей Ерофеев оказался в эпицентре скандала художественного и даже отчасти политического, хотя, на мой взгляд, этот скандал спровоцировал не он, а невежество и бестолковое отношение к искусству. Так мне кажется. Но я хотел бы все-таки узнать, и вот поэтому мой вопрос к Алексею Плуцеру-Сану. Алексей, скажите мне, пожалуйста, как же так вот отличать, где порнография в искусстве, где нет? И вообще, можно ли наказывать за это? Ваше мнение на этот счет?
Ну, я вот как автор словаря русского мата, знаменитого в 12 томах, могу сказать, что вообще тема порнографии, непристойного, скоромного, она всегда сводится к какой-то эротической, конечно, тематике и всегда к взаимоотношению полов. И приведу один очень простой для наших радиослушателей понятный пример. В 18 веке женская щиколотка была просто верхом порнографии и неприличности. Платье обязательно должно было доходить до самой земли, и если над туфелькой показался хотя бы 1 сантиметр ножки дамской, то это был страшный скандал. Целая семья могла оказаться вне общества, изгнанная из высшего света. То есть какие-то неписанные законы приводили к страшным карам, и скандал мог быть действительно грандиозным. Прошло лет 50-70, и уже женская щиколотка никого не смущала, но, конечно, колено – это было верхом неприличия буквально до конца 19 века, а о женском колене нельзя было даже мечтать. Если кто-нибудь вышел бы в юбке длиной выше колена, это был бы страшный скандал, который привел бы даму высшего света к изгнанию из высшего общества. Ну, как мы знаем, сейчас женские юбки укоротились практически до гениталии, и девушка, которая загорает на пляже в Европе топлес, то есть без верха.
Страшно подумать, что покажут девушке через
5-10
лет.
Да, я думаю, что в стране, где сначала, чтобы построить что-нибудь в России, сначала пишут, как известно, слово на букву «Х» из 3 букв, потом уже к нему приколачивают доски. В этой стране вообще трудно говорить о каком-то приличии и неприличии. Все спуталось, правое в политике перемешалось с левым. Но, тем не менее, обнаженные женские ноги, обнаженная женская грудь не вызывают никакого скандала. И даже наоборот, весь российский интернет забит страшнейшей порнографией. И никто эти сайты не трогает, их просто сотни. И крутятся там, конечно, просто огромные деньги. И вот, на мой взгляд, это на сегодняшний день некая проблема – торговля людьми, которая происходит в Москве,
Алексей,
в России, в открытую.
Правы. Я просто вот, не прерывая вас, а хочу выразить согласие 100%. Действительно, не надо даже заходить в какой-то закоулок интернета. Ты выходишь на какие-то главные новостные программы, и порнография тебя
просто неудачно
стоит,
что-то набрал,
да,
в поиск.
Да, стоит и поджидает рядом. Но вообще, заходя на эти сайты, в этот порномир, есть такое ощущение, что весь мир только этим и занимается, потому что там огромное-огромное количество людей. И не будем забывать, что порнография все-таки связана с похотью. А наше искусство, вообще русское искусство, обнажающее тело, русское искусство, говорящее на том языке, о котором вы сделали 12 томов, это искусство, все-таки, повторю это слово, пересмешник. У нас литературная традиция, и Барков, и Пушкин в своих эротических стихах, и Лермонтов. и очень много-много других, прямо скажем, никогда не занимались похотливым искусством. Это было всегда большое количество иронии, большое количество социального вызова, безусловно, но одновременно это была, конечно, игра тоже с материалом. Вообще в российской литературе, я об этом писал, никогда не было порнографии. И вообще, может быть, сказать, что в литературе есть порнография, да, это уже тоже, это похоть зависит тоже от человеческого устремления к ней. Мы знаем, что наши любимые деревенщики считали, что Рубик порнографии, Роден порнографии и так далее, и так далее, и так далее. То есть эта тема абсолютно субъективная. Но то, что Андрей выставлял, сейчас начинаю быть абсолютно открытым защитником моего брата, к порнографии нет никакого отношения, потому что там тело в том или в другом виде изображалось не как призыв к похоти, а как раз призыв того, что надо менять отношения в искусстве и в обществе. Да, Алексей, пожалуйста.
Я немножко не договорил, хотел сказать еще вот о художниках такой маленький нюанс. Дело в том, что в России на сегодняшний день, например, запрещены наркотики, и нельзя там писать о наркотиках. Но складывается парадоксальная ситуация. Человек, который исследует наркотики, исследует вред наркотиков, вдруг неожиданно оказывается причислен к тем людям, которые распространяют наркотики, хотя он борется с наркотиками. Человек, который анализирует там русский мат, как исследователь, научный текст какой-то создает ограниченным тиражом, то как бы даже такой словарь, он как бы наоборот нужен, потому что для того, чтобы преследовать за матерщину, наказать кого-то, кто оскорбил другого человека, нужно свериться в словаре, действительно ли это мат. То есть это нужно той же самой, казалось бы, прокуратуре, но тем не менее людей, которые исследуют что-то плохое, начинают преследовать как распространители этого плохого. Людей, которые исследуют порнографию, начинают преследовать как распространители. И художник, конечно, как раз и является таким человеком, который исследует все. И в каком-то смысле, погружаясь в самые разные уголки человеческого сознания, вытаскивая из этих монстров, из этих жутких глубин какого-то произыческого российского сознания этих монстров, показывает окружающим, и окружающие должны задуматься и должны понять, что художник, который выставляет на показ самое проблемное, это человек, который пытается освободить общество от всех этих проблем в первую очередь. И он является, что бы он ни показывал, прежде всего борцом с дремучим мракобесием, борцом с порнографией, а не порнографом, который что-то там создает.
Дело в том, что вера тоже достаточно близкая тема для скандала, если к ней относиться неуважительно. Когда современное искусство рассматривает вопрос веры, то это прежде всего борьба, конечно, именно с тем, что Алексей назвал мракобесием, безусловно. То есть это не борьба с инстинктом религиозным человеческим, это борьба вот с этим мракобесием, которое существует и, увы, существует в нашей стране. Я бы хотел сказать, вот, спросить Андрея, как он сам к этим вопросам относится. Вот порнография и вера, какие у тебя здесь
позиции? Знаешь, вот у наших слушателей может сложиться такая картинка, что вот в моих залах Третьяковской галереи висят какие-то голые тетки, сношающиеся группы там, и какие-то оскорбительные, богохульные картинки. Вот это совершенно не так, потому что висят у меня там, входишь, и несколько залов посвящено возрождению русского авангардного конструктивистского искусства, и там висят кинетические объекты. И там вещи вообще далекие от всех этих тем. От всех этих тем далекие. И эти вещи, как ни странно, вот именно возбуждают в себе неприязнь профессионалов классического музея. Почему? Потому что в классическом музее отсчет искусства производится не от сегодняшнего дня, а от традиции, от истории. И в российской традиции кинетические конструкции были, но значительно больше было там картин традиционного буржуазного плана, полотен, там, бронзовых или гипсовых изваяний и так далее. И вот, будучи специалистами в этой сфере, мои коллеги ищут по аналогии то же самое в современности и впадают в стандартную ошибку любого классического музея. И такие стандартные ошибки делают и наши коллеги за рубежом. Классический музей не способен различить ничего в современности путного, потому что он ищет в современности прошлое, аналогию прошлого.
Зачем же тогда работал в этом музее, если ты понимал, что...
Интересный вопрос. Значит,
безнадежно.
Да, и, соответственно, вещи, которые отмечают собой современность и отличаются от прошлого, их возмущают. Зачем я работал? Затем, что Министерство культуры не пошло на создание специализированной институции, музея современного искусства, а пошло на паллиатив.
Гости заулыбались, они поняли, что Андрей прав.
Создание отдела новейших течений внутри классического музея, на создание заведомо конфликтной ситуации. Конфликтной профессионально, но, как вот часто у нас бывает в России, конфликты профессиональные перерастают в конфликты личные.
Я бы сказал, гости заулыбались, потому что поняли, куда ветер дует. И вот за это я люблю Ерофеева, вот присутствующего здесь Андрея, за то, что чем безнадежнее его ситуация, тем выше он замахивается. То есть... Человек под судом, человек уволен по 81-й статье за профнепригодность. И он замахивается на самый верх, на создание с нуля нового музея. И это прекрасно. И этого человека я готов поддерживать.
Алексей, а вот скажите мне, пожалуйста, вы близки к группе «Война». И группа «Война», которая мне очень мила, она устраивала тоже какие-то дикие с точки зрения обыденного сознания акции. Посмотришь, вроде бы какое-то хулиганство. А как вы к этому относитесь?
Ну, сегодня, на самом деле, власть, которая задает тон всему, поскольку у нас создана такая хорошая вертикально интегрированная система управления из назначенцев...
Мне нравится, что вам нравится наша власть.
Отлично понимает, откуда дует ветер, потому что, на самом деле, такую злобу вызывают ни кошки в Макдональдсе, ни поминки Пригова в метро.
Кстати говоря, замечательная акция. Когда я увидел это, вот это огромное вам спасибо. Злобу... Действительно, так помянуть, это именно вспомнить.
Злобу вызывает совершенно очевидный, имеющийся, безусловно, политический подтекст всех этих акций. Он, конечно, есть. Это было особенно видно на примере последней акции, которую группа «Война», и я тоже там случайно оказался, проводили перед Таганской прокуратурой.
По поводу Андрея.
Да, когда Андрей туда пришел на допрос уже в качестве обвиняемого, если я не путаю, то я просто...
Ужас вообще. Я, куратор об этом, решил современного туда... искусства вызывается на допрос следователем по фамилии как?
Коробков.
И что у него в кабинете там висят? По какие картины?
Нет, он снял уже все, кабинет очистился. Но действительно в этот день, когда была акция, он выдал мне просто бумагу с обвинением.
И в чем ты обвиняешься?
Я обвиняюсь в том, что я сознательно, вот то, что как раз говорил Кеш, что я сознательно, намеренно вступил в сговор с другим лицом ответственным, Самодуровым, директором Шахтовского центра, и мы создали выставку-преступление, которая разжигает межнациональную, межрелигиозную вражду. Вот такое уголовное
преступление. А где же там межнациональное?
Нет, ничего, нигде там ничего нету, но тем не менее, чем бессмысленнее, как ты знаешь, обвинение, там и японский шпион, и английский шпион, тем легче в это верится, и тем проще совершается правосудие у нас в стране. Поэтому в этом смысле не ничего. Там все же удивительно просто в этом деле. Там все 150 заявлений возмущенных граждан начинаются словами: я выставку не видел, но слышал по радио «Эхо Москвы». Слышишь, описание этой выставки, причем очень коротенько, и понял, что это богохульское, кощунственное мероприятие, и пришел заявить свое возмущение.
То есть ничего не изменилось с тех пор, как народ возмущался против невиннейшего в полицейском смысле Романа Пастернака «Доктор Живаго».
Может быть, численно как-то они... Количество этих людей уменьшилось, но это нужно к социологам обращаться.
Да, я думаю, что...
Скажите, вот вопрос к модератору у меня. Мы можем перебивать друг друга и спорить друг с другом?
Да, ради
потому
Бога.
Что по мере
ради
того, Бога. Как вот говорит, например, Плуцер, у меня появляются некоторые мысли, которые, может быть, были бы любопытны нашим уважаемым слушателям. И я их быстро забываю, поэтому... А по поводу того, что вот эта музейная деятельность, да, советская...
Забывчивость она... художника входит в привычку.
Так вот, во-первых, тут анализировался тип вот этого сознания, да, наших оппонентов. И их сравнивали с Геббельсом. И потом уже Плуцер говорил...
Нет, с сотрудниками.
Ну, и с чем-то.
О чем что-то.
И потом уже Плуцер сказал, что для них все равно, человек исследует порнографию, наркоманию или что-то такое, или потворствует и способствует ей. С антропологической точки зрения в этом есть некоторый резон, потому что наклонности врожденные человека, который торгует этим наркотиками или порнографией, или который исследует то или другое, они примерно одинаковы. То есть человека тянет вот в эту вот сферу, но и там есть вот, вот эта развилка. Он либо становится исследователем, либо становится там потребителем.
То есть вы хотите сказать лично мне, человеку, который написал первую статью в историю России о маркизе де Саде, что я садист, что меня тянуло к садизму. Я могу вам сказать,
безусловно.
Абсолютно нет. Вот совершенно нет. Меня тянуло к вопросу того, как в эпоху просвещения французского возник сад, и что то, что у сада было действительно неожиданной для меня вещь, которая меня, как 20 с каким-то хвостиком летнего человека шокировали, безусловно. Но то, что до и после я не был садистом, я могу прям поклясться на Библии, если я говорю, вот здесь, перед
вами. Судя по тому эмоциональному Виктору Накалу, с которым вы доказываете, что не имеете к этому отношения, наверняка психоаналитики нашли бы что-нибудь.
У вас была эта, ну, некоторая склонность, и вы ее благополучно и легитимно, и легально, то есть не легитимно, в рамках закона и в рамках морали вы ее хорошо реализовали, эту склонность. И она полностью насытилась и вас оставила. И с тех пор вас уже и туда не тянет.
Давайте,
и это совершенно нормально.
Вернемся к Андрюше.
Но люди реагируют на некоторый внешний раздражитель. Да? Вот они видят голую поверхность человеческого тела, да, особенно ниже пояса, они любят. И они спрашивают, кто это повесил? Ерофеев. Ага, значит, Ерофеев сексуальный маньяк. Они видят что-то еще. И в некотором смысле они правы.
Так, ну, нужно
милиционер и преступник
увидеть во всем.
Вот Кеша повесил на выставке Pop Art, которая проходила в Третьяковской галерее, значит, фотографию, на которой была изображена не голая, одетая девушка-модель, рекламирующая автомобили. Была она снята в такой странной позе, как бы присевшей на корточки девицы. Почему она в такой позе находилась, непонятно, но она была сфотографирована. Не Кеша же ее поставил,
да,
поставил в такую позу. Она сама в нее села. Так вот, эту работу сняли, причем снимали с криками, со скандалом мои коллеги, заведующие,
дамы,
заведующие.
Почему?
Не потому, что это порнографическая вот работа, а потому что она представляла неизящном свете русскую женщину. Вот так русская женщина себя не ведет. Вот это возмутительный какой-то образ рождается.
Русская или вообще женщина?
Ну, вот я думаю, русская, потому что музей-то русской культуры, так? Он ориентирован на русскую. Там сидит эта женщина, на нее с удивлением смотрят мальчики деревенские. И вот эти женщины, которые занимаются чем-то, я не скажу похожим, но подобным, может быть, вот эти руководительницы наши.
Танцуют на капотах?
Я не знаю, где они танцуют и как, но почему бы и нет. Во всяком случае, они вовсе не столь чопорные за пределами Третьяковской галереи, как они, какими они являются в Третьяковке. И слава богу, это живые дамы. Они себя в данном случае, как бы картинка выдает их с головой. Выдает их как представительность современного русского поколения, женского, да? И вот этого они боятся. Они увидели себя там и этого испугались. Именно зеркало, подставляемое художником для русского человека, неприемлемо русскому человеку. Он себя так ведет, он так мыслит, он так поступает, но увидеть себя отраженным, описанным кем-то, он не может.
Вообще-то я думал, что я шутил, когда в начале нашей дискуссии я сказал, что, может быть, они и любят, но боятся себе в этом признаться.
Скажи мне, пожалуйста, Андрей, а вот что такое суд и что ты ждешь от суда? Это же какая статья и кто подал на тебя?
Суд – вещь непредсказуемая, и результат, хотя все уверяют меня, что мы проиграли, и даже, по-моему, адвокаты в этом уверены, уж не говоря про следователей и так далее, все равно результат его не предопределен, потому что, с одной стороны, это ультраправые, фашистующие или национал-патриотические организации, которые пытаются прорваться таким образом к аудитории. Они используют культурную площадку, потому что им запрещена политическая деятельность, легальная. Вот. И я не думаю, что есть так много людей во власти, которые, в общем, таким образом хотят их пропустить к микрофону. С другой стороны, есть какое-то благоразумие у тех вот сотен православных верующих, которыми они манипулируют. Да, они написали вот эти письма дурацкие. Но они придут на суд, они что-то услышат. Они, в общем-то, все-таки я верю в их благоразумие, что можно все-таки как-то с ними вступить в диалог. Не драться, как нас, нас же стравливают. Если убрать эту...
Как нас призывает группа «Война»?
Нет, группа «Война».
Если бы она
призывает...
действительно была войной, она бы называла себя «За миру мир».
Нет, она действительно нас призывает к войне с фашизмом и правильно делает, между прочим. Да, это тут вовсе не с православными. Так вот, это вот с одной стороны. С другой стороны, все-таки есть на этом суде довольно много активных представителей разных кругов нашей интеллигенции там, или нашей культуры, которые... Ну, выступает просто с очевидным неприятием всей этой ситуации.
Скажи мне, пожалуйста, как ты видишь вот православный мир и либеральный мир? Откуда мы идем, из какой пещеры Советского Союза мы выходим, и как вот эти два мира должны соединяться между собой?
Ну, они не должны, может, соединяться, но, во всяком случае, это два таких энергийных потока, которые, на мой взгляд, конечно, выполняют и тот, и другой роль такой очищающую для русской души, вот чью энциклопедию ты пишешь. Вот, конечно, они...
В общем-то, вашей помощью.
Да, они, в общем-то, очень полезны. Даже если цели у них не всегда самые приемлемые для всех. Но при этом очень часто они друг другом пользуются. То есть очень часто церковь обращается к художникам, именно к живым, к актуальным художникам. Так это было в истории. Так это, кстати, в католицизме происходит.
Скажи мне, пожалуйста, еще.
Я хочу сейчас только договорить, что у нас...
Уже да. Время заканчивается, mm-hmm. У меня достаточно важный к тебе вопрос. Скажи мне, пожалуйста, ты говоришь, что можно и не проиграть суд. А вообще, каким результатом ты больше всего был доволен?
Вот то, что французы называют «матч нюль», то есть «ничья». Это было бы самое лучшее, потому что любой другой результат, он внутренне для меня неприемлем, потому что это значит именно продолжение конфронтации, войны этих двух лагерей, этих двух потоков. Вот.
Кеш, вы уже высказали свое отношение к моему брату. Спасибо за то, что назвали его провокатором. Это замечательно, все будут аплодировать этому. Это понятно. А скажите, на самом деле, за что вы цените Андрея?
На мой вкус, Андрей, это вот тот тип героя, которого так не хватает. Тут вот один классик однажды сказал, что в России все хорошо, только нет мужчин. Они не умеют спросить, где тут туалет.
И я слышу про этого классика.
И ну вот я считаю, что один, конечно, вот уродливый и вырождающийся, и ужасный, но вот есть.
Да ничего, не уродливый, не обижайте брата, ну, и не вырождающийся, но есть.
Ну, уродливый или вырождающийся с точки зрения вот понятно, такой да. Вот геббельсовской антропологии.
А ваша точка зрения, чем Андрей привлекателен для вас?
Я стараюсь быть профессионалом в своем деле, все, что делаю, стараюсь делать профессионально. И, естественно, в мужиках, с которыми работаю, ценю, безусловно, прежде всего, деловые и профессиональные качества. И какой бы ни был Андрей там как человек, хороший, плохой, для меня важно, что на сегодняшний день Андрюша, безусловно, является даже, может быть, если не первым, то уж точно одним из первых экспертов в современном искусстве, безусловно, одним из лучших его знатоков и, безусловно, одним из самых лучших кураторов, но можно назвать еще одно-два имени, не больше, в России. Плюс к тому же еще из этих двух-трех лучших российских кураторов и экспертов в современном искусстве, плюс еще является самым известным в мире из российских. Этого более чем достаточно.
Раз уж тут такие поминки пошли, то я бы еще добавил, что, ну, что я еще и завишу от Андрея карьерно, извините.
Я-то не завишу, мое мнение не зависит абсолютно.
Я, в общем, девиантный художник. И с нормальными человеческими этаблированными кураторами я не работаю, потому что ни я им не нужен, ни они мне не нужны. А вот этот человек, которого сейчас назвали лучшим в мире куратором, сам говорил, что никто, кроме меня, вас вытаскивать и в вас ковыряться не будет. Андрей собрал вокруг себя некоторый художественный коллектив, который, в принципе, не собираем, потому что эти художники и группировки художников друг друга не любят. Я не люблю группу «Война», я не люблю группу «ПГ», я не люблю «Синих носов», но под Андреем, под этой энергетикой мы все составляем некоторое ударное ядро.
Вот, что я могу сказать? Что я могу сказать? Завершая нашу программу, у нас уже, увы, не остается времени. И, конечно, это вечный конфликт. Он, к сожалению, актуализировался сейчас по причине того, что государство хочет на себя смотреть серьезно. Оно не любит, когда насмехаются над ним, даже когда усмехаются. И такого скандала не было бы несколько лет назад. Это, конечно, также свидетельство не просто какой-то дремучести некоторого нашего контингента, да, общественного, а это еще и развитие власти. Такой процесс уголовный, такой, в общем, абсолютно бесстыдная игра в выговоры, которая кончается изгнанием с места работы. Понятно, что не выговоры, понятно, что это, за этим стоит политика, культурная политика. Это все, конечно, очень неприятный момент, потому что свидетельствует, что мы, наверное, как страна идем не туда. Я бы только хотел пожелать и брату, и художникам, которые пришли сегодня в нашу студию, чтобы это не помешало им делать то, что они делают. Оставаться свободными, мы на радио свободны, я говорю про свободу, оставаться свободными, независимыми, и чтобы это не ломало позвоночника, эти испытания. Я не считаю, что страдания возвеличивают людей, то есть я не спешу так думать. Иногда художнику это помогает, но с другой стороны, мне кажется, что почувствовать на своей жизни вечный конфликт государства и искусства удается не всякому. Андрей почувствовал, с тем я его и поздравляю. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Напомню, что наши гости – это искусствовед Андрей Ерофеев, он же мой родной брат, художники Алексей Пуца-Сано и Викентий Нилин. Спасибо вам за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Елена Колупаева, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужен человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».